Tanaka Вуца from the BBC.
Добро пожаловать на наши рок-посевы. Не случайно учиться начинают осенью. Осенью человек умнеет. В нем появляется склонность рассуждать. Вот и я сижу, гляжу на дождик, а мыслей в голове никаких. А наткнешься на мысли умного человека, и душа радуется. Человек этот Томас Карлайл, английский писатель и философ, он жил в первой половине прошлого века. «Что есть человек с точки зрения науки?» — сказал он. «Всеядное животное в башмаках. А для чистого разума он душа, дух, привидение Господне в странных одеждах материи». Конец цитаты. Слово «одежда» тут не случайно. В своем романе «Сартор Резартус», известном на русском как «Заштопанный портфель», ну, издание 1902 года, он разработал так называемую «философию одежды». Весь мир, вся история по Карлайлу – это ряд внешних приходящих одеяний, эмблем, за которыми пребывает вечная божественная сущность, единственная реальность. По Карлайлу история мира – это биографии великих людей, поскольку масса в их руках лишь толпа, орудие. Великие люди появляются нечасто, потому что героическое начало в обществе время от времени ослабевает. И тогда скрытые, слепые, разрушительные силы вырываются наружу. И только потом общество обнаруживает в себе истинных героев, таких как Кромвель или Наполеон. Вот это самое неуловимое героическое начало и подвинуло 20 с лишним лет назад либреттиста Тима Райса на рассказ о героине аргентинского народа. Это либретто стало известным мюзиклом «Эвита», и мы продолжаем рассказ о нем третьей передачей, заглянув для начала в рок-хронику. Третье октября. Три дня рождения. Во-первых, это Чаби Чекер, урожденный Эрнест Эванс. Он появился на свет в 1941 году в Филадельфии. Затем Эдди Кокран, певец и гитарист 50-х, родился в 1938 году в штате Миннесота. И третий Линдси Бакингем, вокалист и гитарист из Fleetwood Mac, родился в Калифорнии в 1947 году. 3 октября 1964 года, 35 лет назад, была выпущена песня американского ансамбля Supremes «Baby Love». 5 октября в 1954-м родился Боб Гелдов. Наш титулованный рок-аристократ появился на свет в Ирландии и нынче будет справлять свое 45-летие. А может и не будет. У этих аристократов такие причуды. 9 октября в 1940 году в Ливерпуле родился Джон Леннон. Певец, сочинитель, гитарист, продюсер, основатель Битлз в 1962 году, автор сольных альбомов, убит в декабре 1980-го в Нью-Йорке. 9 октября 1944 года в Лондоне родился Джон Энтвисл, басист из The Who. Из последних новостей я упоминал в хронике о группе Supremes и о их песне «Baby Love», выпущенной на этой неделе в 1964 году. Событие, конечно, не бог весть какое, но рассказал я это в связи с тем, что 35 лет спустя бывшая участница Supremes Диана Росс, певица с мировым именем, приезжала в Лондон. Вернее, прилетала. А в лондонском аэропорту человека прозванивают и просвечивают, как при входе на ракетную базу. Когда Диана Росс проходила сквозь рамку металлоискателя, зазвенел звонок. Скорее всего, из-за красивой металлической бляхи на ее ремне. Но порядок есть порядок. Дежурная охранница, быть может, не вполне отдавая себе отчет, с кем имеет дело, привычным поставленным движением, как учили на курсах, прощупала ноги, промежность и груди Дианы. Осмелюсь заметить, что по моему скромному женатому опыту, женщинам не безразлично, в каком контексте их трогают за грудь. В данном случае Диана Росс – женщина признанной красоты, богатства и знаменитости, привыкшая к цветам и обожанию, к тому же, чего уж скрывать, дама 55 лет, сочла контекст для себя оскорбительным. В припадке вспыльчивости она демонстративно проделала ту же самую процедуру охранницы, прогладила и прощупала в тех же местах, приговаривая: «А как это тебе нравится?» Допускаю, что охранница популярной музыки не знает, с творчеством Supremes мало знакома, Диана Росс для нее, быть может, всего лишь пожилая элегантная негритянка, которую она ощупала по долгу службы, а вдруг у нее в лифчике пистолет. А с пистолетом в Англию нельзя. И дама это принимает все на свой счет и обижается не по делу. С другой стороны, могла бы обыскать и поделикатней, и не распускать свои, понимаешь ли ты, мануалы, а применить бесконтактный метод. Разгорелся страшный скандал. Диану Росс арестовали, она от унижения рыдала. Фотографии попали на передовицы всех центральных газет. Был суд, на котором Диана отделалась предупреждением. Собравшимся репортерам она заявила, что, мол, летает по всему миру. Но такого обыска ей не устраивали нигде. Вообще создается впечатление, что в Америке народ живет очень обидчивый. Пример. Есть там у них модный рэпер Eminem. По метрике его зовут Marshall Mathers. Так на него родная мать подала в суд, требуя компенсацию в 10 миллионов долларов. За что? За то, что тот в своем интервью назвал мать неуравновешенной наркоманкой, которая обожает судиться. Мать с сыном не ладили всю жизнь, и еще после выхода его 45-ки «My name is» она угрожала ему судилищем. Я на прошлой неделе говорил, как распалась группа Cool Shaker. Нынче муз-журналисты анализируют причины этого. Кривая успеха для Cool Shaker стала круто идти вниз в начале 97 года, после скандального заявления вокалиста Криспина Милза о том, что он хотел бы украсить сцену огромными пылающими свастиками. «Фашист! Нацист!» – кричала либеральная пресса. «Никакой я не нацист!» – отвечал им Милз. «Свастика – это восточная индийская символика, знак процветания. Но было поздно». О том, что это действительно индийская символика, я знаю доподлинно. Рядом с нашим Буш-хаусом, зданием и навещанием, стоит Индия-хаус, консульство дружественной страны, ну, знаете, в которой не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном. Здание выстроено специально для них, и одно из украшений фронтона, высеченное из камня, это те самые свастики. Это вот нацисты знак у них позаимствовали, а потом его опошлили. Надо отдать должное терпимости англичан и их уважение к первоисточнику, ведь всю войну эти свастики так и оставались нетронутыми на здании «Индия Хаус» в самом центре Лондона. А ведь сверху с самолетов с такими же свастиками падали бомбы. Терпимость, однако, не есть вседозволенность. Криспину Милсу публика не простила свастик, популярность группы начала падать, а теперь ее вовсе и не стало. Ну, на этом рок-хронику закончим и вернемся к нашему рассказу.
For our common goals, our independence, our dignity, our pride. Let the world know that our great nation is awakening and that its heart beats in the humble bodies of Juan Perón and his wife, the First Lady of Argentina.
В первых двух передачах мы рассказали о том, как провинциальная девушка Мария Ева Дуарте приехала в Буэнос-Айрес, как она стала актрисой, как на благотворительном концерте после землетрясения 44 года она повстречала разведенного полковника Хуана Перона, тогдашнего министра труда, как вышла за него замуж, как окунулась в предвыборную борьбу и в январе 46-го стала первой леди Аргентины. Мы рассказали, что она, не щадя силы времени, помогала рабочим, организовывала строительство детских домов, больниц, жилья, приютов для стариков, школ для медсестер. Она была ключевой фигурой при проведении через парламент закона об избирательном праве для женщин, закона о государственных пенсиях для неимущих. По размаху своих операций к началу 50-х Ева становилась как бы государством в государстве. Ее организация, фонд «Ева Перрон», переросла по размерам все министерства. В политике, как в физике, действие равно противодействию. Свято место власти пусто не бывает. Ивита старалась держаться подальше от мужской сферы влияния, занималась детьми, стариками. Деятельность ее, однако, нервировала волевых аргентинцев в высших эшелонах власти. По стране вдруг пошли слухи о том, что добровольные пожертвования в ее фонд не такие уж и добровольные, что за них крепко выкручивают руки. В кулуарах говорили, что она опасно влияет на президента страны, своего мужа Хуана Перрона, что ей самой владеет необузданная жажда власти, и вообще раздавались возгласы типа «Караул, братцы, нами баба командует!». Людей этих в чем-то можно понять. Всякий военный или политик похож на скалолаза. Мертвой хваткой цепляется он за предательскую ответственную поверхность, со страхом поглядывая вниз, и изо всех сил стараясь не делать неосторожных движений. Сантиметр за сантиметром карабкается он вверх по своей карьере, и вдруг чу, видение. Мимо него на воздушном шаре, махая ручкой, пролетает нечто стройное, белокурое и обаятельное в розовом платьице, и этому рукоплещет весь народ. Обидно. А народ руку плескал. Он обожал свою Ивиту. А поскольку миром правят не сухие факты, а эмоции, то популярность Ивиты и ее влияние продолжали расти. Преданные массы выдвигали уже лозунги типа «Будь ты нам владычицей морскою!» «Стань у своего мужа заместителем!» Политически этот лозунг был оформлен как «Голосуем за команду Перрон-Перрон». Надо сказать, что до 49 года президента Аргентины выбирали на один срок, но в 49-м Конституцию немножечко подредактировали. Теперь президент мог переизбираться еще раз. И тут вопрос. А кто в 49-м был у власти? Хуан Перрон. А кто при нем любил в Конституцию поправки разные вносить? Правильно, Эвита.
Adored, so young, the instant queen, a rich, beautiful thing, of all the talents, a cross between a fantasy of the bedroom and a saint. And you were just a backstreet girl, hustling and fighting, scratching and biting. High flying, adored. Did you believe in your wildest moments all this would be yours? That you'd become the lady of them all? Were the stars in your eyes when you crawled in at night? From the boys from the sidewalks, from the gutter theatrical. Don't look down, it's a long, long way to fall.
У Эвиты не было детей. Ее детьми стали все сироты Аргентины. Эвита для них была всенародной матерью. И вот по странному, я бы сказал, жестокому стечению обстоятельств, по какой-то мрачной иронии судьбы, именно самый внутренний, самый потаенный орган, в котором развивается у женщины плод, был у Эвиты поражен раком. Разумеется, это держали в строжайшем секрете. Ева Перрон не давала никаких поводов для пересудов, и пока были силы, появлялась рядом с мужем. От вице-президентства она отказалась сама и последний раз вышла на люди на церемонию провозглашения Хуана Перрона президентом на второй срок. Это было в ноябре 1951 года. К лету 1952 она знала, что умирает. Последние недели жизни Эвита посвятила книге «Мое послание». Эта книга так никогда и не была опубликована. О содержании ее можно только догадываться. Скорее всего, она описывала величие Перрона и ничтожество его недругов в рядах армии. Она также оставила завещание. Оно начиналось словами: «Я хочу жить вечно с Перроном и с моим народом. Это мое абсолютное и последнее желание». 26 июля умирающая Ева призналась служанке, что никогда не была в жизни счастлива. В 11 утра она потеряла сознание. В 3 часа дня ее причастили. В 8:30 вечера она испустила дух. Аргентина погрузилась в глубокий траур. Люди сделали это сами, никто указов им не давал. В цветочных магазинах страны не осталось ни единого букета. Каждый хотел положить цветы ей на гроб. Гроб с телом был выставлен в Министерстве труда на 3 дня и 3 ночи. Все это время мимо непрерывно чередой шли люди. Поначалу давка была такая, что 8 человек погибло, еще сотни были ранены. Вне траура закрылись все предприятия, все магазины. Вечером 26 июля, когда объявили о смерти Эвиты, владельцы ресторанов попросили посетителей уйти, с тем, чтобы не осквернять скорбь ресторанным застольем. Перед смертью Ева неоднократно говорила Хуану, что самое страшное для нее в жизни — быть забытой. Хуан Перрон, политик, военный, понял ее завещание по-своему, буквально. Он нанял врача, доктора Педро Ара, известного испанского патолога, и тот в течение 2 лет вел непрерывную работу по бальзамированию тела. Работа была осложнена тем, что ни мозг Евы, ни ее внутренности, как обычно, не были удалены. Хуан Перрон планировал построить национальный мавзолей в 3 раза больше американской статуи Свободы и поместить в него нетленную Эвиту на вечные времена. Но этому не суждено было случиться.
Get them while they're young.
Хуан Перрон, как известно, пришел к власти в результате военного переворота. Он был один из его руководителей и потерял власть он точно так же. В 1955 году, после очередного переворота, он был свергнут и вынужден был бежать в Испанию. Гроб Эвиты остался в Аргентине. А теперь представим себе такую картину. Молодая, красивая, обаятельная женщина, посвятившая свою жизнь служению народу и ушедшая из жизни, оставшись в памяти народной вечно молодой. Аргентина – страна католическая, Библию там все знают. Тот факт, что Ева Перон умерла в возрасте 33 лет, в возрасте Христа, незамеченным, конечно, не прошел. После свержения Хуана Перона гроб с вечно молодой и нетленной Эвитой, ну пусть нетленной даже и стараниями испанского патолога, представлял собой огромную общественную силу. В 1956 году глава аргентинской хунты генерал Педро Евгения Арамбуру дал секретные указания начальнику военной разведки Хектору Эдуардо Кабонелесу тайно перевести тело Евы Перон в Италию. Гроб отправили в Милан и похоронили на секретном кладбище под вымышленным именем. В течение 15 лет Кабанелес был единственным человеком в мире, который знал точное расположение могилы Евы Перон. Прошло 15 лет. В 1971 году в Аргентине к власти пришел генерал Алехандро Лануссе. Кабанелес к тому времени ушел в отставку. Хуан Перон, живший в Италии, по-прежнему пользовался таким влиянием, что новому властителю Ланусси нужно было получить от него официальное, так сказать, благословение. В обмен он предложил провести свободные выборы, а самое главное – вернуть Хуану Перону тело Эвиты. И вот отставной полковник Хектор Эдуардо Кабанелес предстал перед президентом страны генералом Ланусси. По его прямому и непосредственному приказу он вынужден был выдать служебную тайну, которую нерушимо хранил все эти годы. В 1973-м Кабанелес поехал в Италию, чтобы провести эксгумацию тела Евы Перон. Испанский патолог, проводивший бальзамирование, дело свое знал. При вскрытии Ева выглядела как живая. Она, может быть, и до сих пор лежит в нетленности, только увидеть это не удастся никому. Она перезахоронена в Буэнос-Айресе на кладбище Реколета в семейном склепе, и гроб ее защищен тройным слоем стальной брони. Однако перезахоронение произошло только после смерти Хуана Перона, потому что при его жизни уход за набальзамированным телом Эвиты был возобновлен, и он частенько наведывался к телу покойной подруги. Перон к этому времени был женат в третий раз. Хотя к мертвым, конечно, ревновать бессмысленно, не исключая, что у его супруги нечто подобное в душе шевелилось. Именно она, третья жена Перона, после смерти мужа распорядилась захоронить Эвиту в семейном склепе. Тысячи паломников с тех пор обивают пороги Ватикана с просьбой, с требованием причислить Эвиту к лику католических святомучеников. Мы знаем, что для признания каноническим святым нужно удовлетворять двум требованиям. Первое – чудеса при жизни. Второе – нетленность тела после смерти. Действительно, Эвита при жизни делала чудеса. Действительно, после смерти тело ее остается нетленным. Только чудеса эти и нетленность эта рукотворные. Они от человека, а не от Бога. Потому Ватикан справедливо отказывается признать Эвиту святой. Народ же требует ее возвеличивания. И энергия эта, не находя своей реализации в церкви, выливается сладким сиропом в книжках о святой Эвите, в мюзиклах и в голливудских фильмах. Я прощаюсь с вами, до встречи на будущей неделе в том же месте, в тот же час.
Сева, сева, новгородцы! Город Лондон, Би-би-си.
The choice was mine and mine completely. I could have any prize that I desired.